Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
У нас в студии Юрий Суходольский, сценарист, режиссер, кандидат филологических наук. И мы говорим о семье, и мы вот в начале программы мы немножечко поговорили о том, что в XIX веке, вот я, простите, не могу вот все-таки к вашему филологическому опыту не апеллировать, вы нам обещали рассказать, как в XIX веке дети перешли с родителями на «ты».
Ну, я не могу сказать, я могу сказать, когда это случилось. Ага. Случилось это примерно в период с 1857 года по 1865. Это связано вот с реформами 61 года, и в этом смысле довольно, ну, время подобное, похожее на то, что мы пережили в отношениях в новейшей истории, связанной с отношениями в семье в Советском Союзе сейчас. То есть Николаевское царствование, оно такое было бы патриархальное, просто в силу как бы организации общества другого. И там, соответственно, отношения в семьях были довольно определенные, в том числе жесткие. И я бы так сказал, что поколение, которое делало реформы, да, там, которое родилось около 1840 года, да, вот эти люди, там часть из них ушла в революционное движение, потом из этого революционного движения очень многие ушли в государственное строительство, что тоже очень интересно привело, ну, парадоксом. Но, тем не менее, они вынесли из своего детства вот такую как бы недолюбленность некоторую и, как бы, скажем так, отношения с родителями официальные. Ну, вообще дети, например, в дворянских семьях, ведь с ними не было такой возни, как сейчас. Там светская дама нарожает ребенка и кормилица, они живут на антресолях. Знаете, есть там все лучшее детям, все лучшее взрослым, а детям что останется? Вот. И они там росли. Например, есть прекрасный пример. Я читал мемуары одного из офицеров наших, который в кадетском корпусе обучался, потом сразу на Бородинское поле и так далее. Кстати, на Бородинском поле некоторыми орудийными расчетами командовали люди, которым было по 13-14 лет. Вот, кстати говоря, тоже такой интересный факт. Ну вот,
вот они вот... подростки что делали, да?
Это как раз-таки очень интересная тема, она просто, может быть, даже как-то, ну, просто вклинивается, но органично в то, что вы рассказываете. Ведь все эти категории, и, может быть, я ошибаюсь сейчас, я вот в этом смысле не историк культуры, но... Из лекции помню, что вот там такая категория, как молодежь, например, это уже категория, запретенная в модерне, это 20 век. Евгения Онегина, 25-летнего, никто молодежью не считал. И братья Карамазовы не молодежный роман, хотя все люди молодые, братья Карамазовы. А вот подросток, вот роман Достоевского «Подросток», он, в принципе, ну не совсем нашего сегодняшнего подростка проблема поднимает, так вот, психологически. Эти категории, в которых мы сегодня мыслим, насколько они вообще вот накладываются на то, что было тогда? И насколько мы можем какие-то, ну, не знаю, практики, как говорят сегодня, оттуда, из 19 века, взять в сегодняшний день, если сегодня у нас там в 13 лет у ребенка гаджет и так далее, а тогда в 13 лет батареи командовали на Бородинском сражении?
Ну, ничего, я так думаю, что если сейчас прижмет, и они начнут командовать, вон...
Не дай бог.
Не дай бог, да. Но, тем не менее, понимаете, нельзя... Тут ситуация какая? Все-таки... Ну, вообще, вы правы абсолютно. Если даже... Ну, то есть вот эта категория детства, она вообще в 18 веке появляется, там, с пистолотца, вот с этих времен. До этого дети считались... Была же очень простая градация. Это 7 лет. Вот, как бы причастие, и 7 лет, как бы, возраст полной вменяемости. После 7 лет человек считался взрослым. И со всеми вытекающими последствиями, включая уголовное наказание, понимаете, вот там и так далее. Потом до 10 подняли этот возраст и так далее. Вот, поэтому нам сейчас трудно сказать, сейчас вырос период обучения в связи с тем, что количество информации, необходимости человека тем реализовываться, он требует такого процесса обучения, что он вот, как бы находится, по большому счету, вне реальной жизни, взаимодействия социального. Поэтому он все время ребенком и остается. Но я не знаю, у нас нас, лично я могу свой опыт сказать, у нас ситуация такая. Мы изначально к детям как к взрослым относимся, с самого маленького возраста. То есть мы не даем, не то, что мы не делаем поблажек там каких-то, мы просто считаем, что надо разговаривать с человеком как со взрослым. Знаете, это дает нормальные результаты, потому что дети у нас гораздо вменяемые, разумнее, чем... И они любят, когда с ними сюсюкаются. Наоборот, они любят, когда... И ты просто говоришь ему в 6 лет, 10, там, 12-летним человеку, надо, конечно, понимать, как это делать, но ты начинаешь ему там говорить, подожди, ну, давай как-то повзрослее будем.
Ну, хорошо, мы так не ответили на вопрос, когда дети перешли с родителями на «ты», и вот если в то время детства и подросткового периода в нашем сегодняшнем понимании не было, то что было... И что из тех времен может быть нам сегодня полезно?
Ну, вы знаете, мне кажется, что мне вопрос вы задаете интересный, я его вот так отдельно не осмыслял еще. Но вот что касается, вот если возвращаясь к этому офицеру, да, который на Бородинском поле сражался, потом, соответственно, там все дальше и дальше, и он пишет, мне это врезалось в память. И вот, говорит, в возрасте там... 18 или там 21 года я поехал в родную деревню знакомиться, так сказать, с моей матерью. Потому что он ее не видел. Понимаете?
Юрий, вот вы уже сказали о том, что поколение дворян, которое воспитывало своих детей в таких достаточно официальных отношениях, то есть дети воспитывались мамками и няньками, как вы сказали, на антресолях, потом спустились, пошли, родили своих детей, да, и, видимо, уже вот эти дети, как вы обещали нам рассказать, перешли с родителями на «ты». Что потом произошло?
Случилась большая трагедия.
Да.
Потому что они совершили те же ошибки, которые сейчас совершает у нас сейчас современность нам их представила в широком объеме, в основном, вот в том числе в городском населении, так просвещенном, скажем, вернее, образованном, потому что разные вещи. Потому что они, пройдя там, вот, ну, в общем, диалектику никто не отменял, отрицание произошло. Они своих детей, шестидесятники, залезали, что сейчас, как говорится, и прошла волна самоубийств среди подростков, довольно известных людей.
19 века.
Да, потому что люди были настолько помещены в такие как тепличные условия, что он самый лучший, самый прекрасный, необыкновенный. Вот эти отношения. Потом человек выходит в реальную жизнь, он там не необыкновенный и не прекрасный. Его начинают долбить, как это со всеми нами бедными происходит, и он в абсолютном шоке оказывается. У него нету защитных механизмов, чтобы осознать, да нет, я не выдающийся. Это мне рассказывал один приятель, кстати, бизнесмен. У него девушка начала плакать, она что-то сделала не так. Он даже не кричал на нее, а он ей сказал, ну что ж ты наделала? Mm-hmm. И она заплакала, говорит, мама меня, говорит, всегда называла принцессой, занавес. Понимаете? Вот это то, что... Эти все переклички исторические, они, конечно, ну, происходят. Вот, поэтому...
Ничто это... не ново, да?
Но это не ново, потому что, понимаете, есть вот это понятие царский срединный путь, вот это, знаете, лезвие бритвы, вот это все.
Вот я как раз сейчас именно про это думаю, потому что уже не первый раз возникает эта тема у нас имплицитно. Вот, Таня, ты сказала про то, что тебе вот мама Саша Ярчевская сказала, ну, ты же не знаешь, какой... план о твоей дочке у Бога. Это очень утешительно. С другой стороны, а где эта грань между вот этим упованием на то, что все равно все сложится к лучшему, и естественной обязанностью родителей там ограждать и направлять и воспитывать? Это же диалектика, да, и какая-то середина должна быть найдена между этим, между готовностью, скажем так, вот довериться судьбе в лице Бога, или Богу в лице судьбы скорее, вот, и все-таки самодействовать. И то же самое, о чем вы говорите. Где эта грань между тем, чтобы не залезать, как вы говорите, ребенка, чтобы он не испытывал каких-то ненужных иллюзий и не был перекормлен каким-то таким вот слишком радушным отношением, именно иллюзорным, не настоящим, не подлинным отношением к жизни и к себе. А с другой стороны, ну, любить, вдохновлять, поддерживать, говорить, что он дорог, он хороший, он любимый и вот так далее.
Господа мужчины, у меня есть друг Саша Ткаченко, которого, наверное, все знают, он писатель, блогер, журналист, и сейчас он стал психологом.
Дипломированным.
И он очень увлекся этим занятием, вот, и он говорит об обратном. Он говорит, вот эта девушка заплакала, потому что что-то сделала не так, а мама ее называла принцесса. А очень многие взрослые, которых в детстве называли «Ах ты мой криворучка», пишет Саша Ткаченко в своих блогах, они вот что-то сделают не так, ну, ерунду какую-то, ну, чашку разобьют, и начинают плакать, потому что они понимают, что они, у них такое чувство вины, которое родители на них навесили. Вот она грань, залюбленность и чувство вины наоборот.
Мне кажется, я не знаю, я, честно говоря, таких людей не встречал, чтобы это я считаю, что это тяжелейшая травма, значит, человек психологический, если он развил чашку и плачет. Потому что мое поколение воспитывалось очень жестко. То есть мы, вот как скажем, мы, наверное, последнее поротое поколение в масти своей, а как бы мои дети, естественно, никакого насилия такого рода над собой не испытывали. Мне даже трудно себе представить ситуацию, когда бы я что-нибудь такое с ним проделал. То есть у меня как-то центров нет в голове, да, хотя потому что мы жили по-другому, и никто, не дай бог, никто не как на своих отцов не обижался и матерей, что они чуть что хватались, за что под руку попадется. Ну, такой мир был. Вот. Но, естественно, да, там, вот в том мире, в котором я вырос, там перекос, и он тотально не только в моей семье, он заключался в том, что провозглашался принцип в том, что отрицательные эмоции – двигатель прогресса. Он тоже правильный в чем-то, понимаете?
А что это значит, Ира?
Это значит, что человек, если человек чувствует свое несовершенство, он хочет измениться. Если он все время собой доволен, куда он пойдет? Поэтому родители наши, они, наоборот, создавали у тебя все время там, мне там, то есть наши родители нас не хвалили. От слова вообще, фактически. То есть пятерка это нормально, двойка мы сейчас будем лупить.
То есть ужас какой.
С этого нет. Ну, не знаю, я не ощущаю, чтобы мы были травматизированы этим особо, потому что, наверное, когда это носит общий характер, то как-то это все по-другому ставится. Но это было неправильно, не хочу сказать, что это правильно, да? То есть, но это же тоже разные. Например, вот я такой, как бы, представитель такого советского среднего класса, в нем было так. Люди, у которых был, наверное, в чем-то повыше уровень, там, ну, может быть, образования родительского еще, там все было так же, как всегда. Там есть такие прослойки социальные, в которых мало чего меняется на самом деле. Там передаются какие-то традиции, тут у нас в Советском Союзе все перемешалось. Потом мы очень много... Тоже очень интересная история, что у нас огромное количество крестьянского мира хлынуло в города. Вот это... Как-то вот об этом мало, кажется, осознается, откуда какие-то вещи пошли. Там. Но это отдельный разговор. Вот, поэтому я не знаю, я считаю, что надо хвалить, но надо и ругать. И надо, как бы, что такое хорошо, что такое плохо, должно звучать отчетливо, потому что иначе невозможно, мне кажется, вообще человеку развиваться.
Слушайте, у нас тут была такая дискуссия, значит, мы обсуждали в компании «Домострой». Вот, и одна, значит, женщина такая, ну, либерально настроена, она говорит, ну, знаете, очень многие люди не читали «Домострой», но любят его обсудить, да. Она говорит, вот, это все как «Домострой», тут мой, значит, старший образованный сын говорит, а вы знаете, что «Домострой», он самый либеральный документ своего времени, что вот он приписывается или написан монахом Сильвестром о том, чтобы вот уменьшить побои в семье, о том, чтобы как-то их свести к минимуму, о том, чтобы хорошо относиться к слугам, о том, чтобы женщины занимались чем-то, ну, хоть рукоделием, да, вот в то время. И я хочу вас спросить, Юрий, вот если бы вам предложили сейчас, ну, вы же филолог, вы же читали «Домострой», провести какой-то ребрендинг «Домостроя», то в какой части вы хотели бы это сделать?
Вы знаете, сколько я помню «Домострой», он на 85% посвящен методом ведения хозяйства.
Да,
вот. Поэтому
да.
Там, я боюсь, ребрендинга не получится никакого. Что касается взаимоотношений, ну, он там в целом, там «Домострой» реагирует так, что там есть известные, там приведены... На самом деле, там ничего нового с точки зрения там православного и вообще традиции христианской и какой-то народной там нету. Вот. Это все византийские корни имеет. И там вот эта история о том, что бей ребенка, пока он лежит вдоль лавки, вернее, поперек, а не вдоль, потому что будет поздно. Это как бы, ну, это просто это, так мир был устроен, понимаете? И вот сейчас, ну, с этой точки зрения, там, набрасываться на «Домострой» — это то же самое, что, наверное, набрасываться на Петра за то, что он колесовал людей, там, понимаете? Ну, как-то нехорошо, наверное, да?
Мы говорим слово «ребрендинг».
Ну, ребрендинг, я тогда не знаю. Ребрендинг, может быть, мне трудно сказать, потому что... Там ведь что? Там есть известное высказывание из него, да, что злая жена – это горе мужа, а добрая жена – венец ему. И действительно, если у людей есть любовь и союз, и вот это все, то все и получается. А если нету, то ничего и нету. И вот как ни делай, невозможно предписать этих норм. Я не знаю, как это сделать. Вот чтобы будь хорошей или будь хорошим, заботься о жене, и все пойдет и будет хорошо. Ну, если вы можете, если вы проявляете эту нравственную доброкачество в отношении друг друга, будет создаваться вот это, что, к чему все стремятся. Но это надо хотя бы как задачу иметь. Потому что мне кажется, что сейчас очень часто люди просто вообще не понимают, зачем они в этот брак вступают. То есть я удивляюсь. Мне кажется, что вот так я смотрю, мне кажется, что некоторые девушки, они выходят замуж исключительно для того, чтобы фоткнуться в платье. Мне кажется, дальше там не идет. Ну, и заинстаграмится, и отлично, потому что я уже как бы, ну, так, вот как бы некое повышает ее социальный статус. Она вышла замуж. Что потом в этом браке происходит? Долго ли он продлится? Как это произошло? Не получает такого же информационного освещения, как момент. Вот. А надо, мне кажется, если не делать ребрендинг, ну, как-то... Наверное, опять, может быть, это функция церкви в том числе, не знаю, там, или кого-то, но надо, например, людям, чтобы людям вообще доходила информация о том, что брак – это там некое совместное делание, это путь двоих к чему-то, к какой-то цели, это сослужение другу прежде всего. И, кстати, могу сказать, на мой взгляд, да, в чем заключается вообще даже не секрет, а вообще... Ну, может быть, секрет успешных браков. А он заключается в очень простую вещь. Это оба партнера в этом браке чувствуют нравственное превосходство другого над собой. Такая парадоксальная история немножко.
Это был ноу-хау.
И тогда, раз ты это чувствуешь, что ты, тебе и служить ему легко. Вот. Здесь получается, как с этим советском мультике про банан, который по кругу проходит. Здесь просто круг, короче. Тын-тын.
Я от одного священника такую вещь слышал, что когда приходят два человека, и один говорит, вот, там, я не могу там с этим человеком как-то там жить, там, про мужа или про жену, он такой-сякой. Священник говорит, ну, там все понятно. А когда приходит другой, в другом случае человек говорит, знаете, вот там такая девушка, но я ее недостоин. Он говорит, я только за такую пару хватаюсь и начинаю всячески пытаться держать вместе, потому что вот когда в браке каждый друг на друга смотрит не сверху вниз, а снизу вверх, то, о чем вы, Юрий, сказали, вот это тот брак, который оказывается, по мнению этого священника, крепким.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юрий Суходольский, драматург, режиссер, сценарист, кандидат филологических наук, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Юр, вот вы здорово сказали, я даже записала себе, чувствовать нравственное превосходство другого – это секрет успешных браков. Я просто еще раз хочу произнести. Вот, я услышала в одном из ваших интервью, что вы говорите, что жена, супруга – это от слова «сопрягать», да, что вы как бы... И вы сказали, что семья – это такой десант. Жена с тобой такой десантник. Но я сразу себе продолжила этот образ и представила себе, что десант – это же что-то такое про войну. Вот, десант – это кто-то в тылу врага или что-то вот на передовой. Вот вы чувствуете вот такое вот предназначение семьи, как вот какую-то оборону?
Я даже не знаю, слово десант. Будет, ну
вы
почему?
Же филолог.
Надо будет обороняться, будем обороняться, лучше атаковать, не терять стратегические инициативы.
Кого атаковать, Юрий?
Ну, есть кого и что, да, как бы зла-то много, а оно же вернее так, понимаете, тут ситуация, если уж говорить про атаковать, и невозможно же с тьмой бороться, тьму же можно только светом выгнать, вот, то есть свет включился, она ушла, свет выключился, ее нету, а сбегать самому темному там внутри этой тьмы чего-то размахивать, ну, шишек набьешь себе, там, это другая схема. Это очень, все, о чем я говорю, это очень-очень трудно, понимаете? Это как бы существует в некотором роде как азимптота. А, то есть это та линия, которой ты все время стремишься, но редко удается не сойтись. Азимптота вообще не падает никогда. А ты как бы к этому идешь. Это очень трудная работа. Вот, понимаете, она сложнейшая. И все время будут какие-то грани, и ты в какие-то моменты жизни тебя жизнь отбрасывает куда-то, в какие-то это. И если вы думаете, что у меня там все время тишь гладь да Божья благодать царит, это не так. Жизнь трудная штука. И тут недавно мне понравился, сказал кто-то, не причиняйте любви. Вот это очень сложно, тоже не надо причинять любовь. Это, если вдуматься, это очень тонкая мысль. Не причиняй любви, потому что, ну, потому что тебе кажется, что ты любишь, а ты не делаешь не то, что нужно человеку, как бы, понимаете? Это женщинам, кстати, свойственно во многом.
То есть балуешь человека?
Ну, почему наоборот? Ну как, например, женщина может быть настолько эмоциональна, что она может, допустим, ну, как сказать, расплакаться, вот, и, то есть, это для нее это акт любви, да, а мужчина хочет пойти повеситься, потому что мы по-другому устроены. И наоборот, есть какие-то вещи, которые, ну, в другую сторону не работают. Ну, нет, это мне трудно сейчас сказать, это надо, ну, более тонкие какие-то вещи, ну, как-то отстраивать, не знаю.
Вот я бы хотел обратиться к одному из ваших фильмов, к фильму «Экзамен», вот короткометражка. Ваша замечательная совершенно, все наши слушатели, кто не видел, могут найти, это легко. Взрослый человек, бизнесмен, успешный, приезжает за сыном в школу, и мы не будем пересказывать, раскрывать подробности, но, скажем так, оказывается на экзамене у своего детства, сталкивается со своим детством некоторым образом, режиссерски решенным. А вот у меня есть такое ощущение, что когда у человека появляются свои дети, не сразу, но через какое-то время, может быть, у человека возникает потребность как-то разобраться со своим детством, соотнести одно с другим. Вот из чего эта потребность для вас вырастает?
Ну, вы знаете, я вообще такой наверное, по природе своей такой пассеист. Я, знаете,
это
как
значит?
Это знаете,
вы
как
уже так много умных слов
это
сказали.
Это Бенуа так говорил про себя.
Бенуа
так говорил про себя. Это человек, который, ну, как бы немножко ориентирован на прошлое, да, то, что он рисовал Версаль.
Слово пас, да?
Да, от пассе, да, от прошлого, да. Поэтому я, поскольку, ну, в силу, может, формации, в силу, наверное, может быть, у меня характер привел, я очень остро чувствую прошлое. И оно существует для меня какими-то визуальными картинами, такими кусками жизни. Мне вообще кажется, что никакого прошлого нету, а не мы уходим из, не детство уходит, а мы из детства выходим. И эти все пласты параллельно существуют. То есть где-то это сейчас то детство продолжается. И в любой момент можно туда и физически вернуться. Я не знаю, правильно ли я говорю, но это такое общее ощущение. Поэтому не то, что у меня там какие-то были намерения рассчитаться своим детством или что-то. Просто я хотел сделать короткометражное кино. Это не очень простая задача сделать его содержательным. Это определенного рода история должна быть. Ее не так просто найти. Вот как раз моя жена мне эту историю и подсунула. Вот. Это Буцати новелла, которая на русский язык как-то там мало переводилась, она попалась ей на курсах итальянского языка, она ее принесла домой. Я понял, это то, что надо. А дальше она, конечно, прошла обработку, то есть там мало чего осталось, может быть, это, ну, кроме исходной ситуации. Ну, получилось вот так. Поэтому это не столько про... Вообще, это не история про детство, это история про человека. И я, когда ее делал, вспоминал слова Толстого, я их очень люблю, что в большом городе человек может умереть, сгнить и даже этого не заметить. Понимаете? Ходят живые мертвецы вокруг нас, их много. Только вся разница со смертью физической, физическая смерть не обратимо, а нравственное всегда обратимо. На этом, как бы, собственно, все и стоит в мире. Вот. И кто-то дохаживает, и мы не знаем замысел, да, там, Бога о нем. А с кем-то происходят вот такие экзистенциальные события, которые вытаскивают, да, там, как за эту луковку в последний момент из куда-то. Может быть, ему шаг оставался до необратимого состояния, понимаете? Мы же не знаем, как бы, кого чего там. Я делал про человека, которому осталось до необратимого состояние его души до гибели шаг, и он как бы его вытаскивает таким образом Господь Бог вот в эту, ну, вот в эту другую, в другое. То есть он ему показывает, что что-то не так. Вот. Он же и зовётся у нас герой Сергей Лазарев. Вот, Лазарь, вот, ну, вот такой.
Ну, потрясающе при этом то, что вы говорите, то, что именно, хоть вы и там не про детство сняли в кино, но там эта тема абсолютно центральная. И, видимо, это я уже для себя как зритель просто сформулирую ощущение, что когда мы каждый испытываем, наверное, в той или иной степени эту мертвость от этого хождения бессмысленного по городу, душа просит обратиться к тому может быть, периода в жизни, когда ты абсолютно точно был нравственно живым, когда вот ты был ребенком, когда мир был осмысленным, наполненным, чудесным, и как ни крути, он был настоящим, вот все было настоящее, там не было ничего фальшивого, потому что ребенок, дети не терпят фальши. Вот, может, в этом смысл такого взрослого обращения к детству? Это я просто именно свои зрительские ощущения формулирую.
Я очень рад, во-первых, я вам очень благодарен, что вы его посмотрели, это для меня всегда волнительно, я очень рад любому зрителю, и для меня ценно то, что вы говорите. Я не, понимаете, произведение искусства, если оно таковым является, я надеюсь, что ну, в этом фильме как удалось приблизиться к этому, оно так, должно быть таково, что оно... Я не предсказываю эти смыслы.
Конечно,
я не могу
оно,
закладывать.
Оно обретается в интерпретации зрителя,
концепции,
конечно.
Концептов таких жестких я не считаю правильным никуда. Ты просто делаешь то, что ты делаешь душевный выброс, и там действительно, наверное, там, может быть, я в чем-то, да, там у меня там мама довольно сложная, с мамой сложные взаимоотношения. Может быть, как-то я что-то там. Конечно, там мать этого как бы героя, она там с моей мамой чем-то. Ну, с поколения этих мам писано, да, чем-то. Вот. Но а то, что вы говорите про детство, это очень правильно. Если возвращаться к теме того, что мы говорим, детство должно быть счастливым, я в этом абсолютно убежден, потому что оно тогда спасает человека очень часто в разные сложные моменты жизни, вот это воспоминание. Вот как Гоголь говорил, берите в запас с собой всю, как бы весь свет своей юности, потому что придет холодная старость. Люди же, к сожалению, с годами скукоживаются под ветрами разными, и надо это сохранять, это тепло детства, поэтому это очень важно, какое оно.
Ну, это то, что называется тепло домашнего очага, да?
Да, это вот, кстати, Лесков очень большое этому значение придавал, так можно сказать, потому что у него вот этот образ стола, лампы над ним, вот этого совместного делания семейного, там, чтение вслух. Вот, кстати говоря, это бомба, вы знаете, это просто... Вот как раз, когда я в Африке находился, мы там с моей супругой, в силу того, что там несколько был ограничен наш досуг в силу разных обстоятельств, вот, природно-климатических, а также, так сказать, социально-драматических, ну, неважно. Вот, ну, просто очень много надо было, времени мы проводили вместе дома, в том числе, и мы начали читать вслух. Вы знаете, это совершенно упоительная затея. Мы перечитали прусскую классику друг другу. Невозможно оторваться, потому что ты останавливаешься, начинаешь эту ситуацию обсуждать. Потом идешь дальше. Что происходит? Ну, вот это вот чтение друг другу вслух произведений литературных, это кто-нибудь, если хочет, попробуйте, вот будете благодарить меня до конца дней своих, потому что это абсолютно удивительный опыт, удивительный тоже способ взаимоотношения с любимым человеком. Вот Лесков, ну, понятно, что это эпоха дотелевизионная, потому что телевизор такие возможности, наверное, дает отчасти, но мне кажется, там уровень не тот. Вот, и... У него очень легко, очень интересная, конечно, педагогическая концепция. Да, вот есть там прекрасно, есть у него произведение «Захудалый рот», и есть прекрасный спектакль в студии театрального искусства. Вот, и надеемся, что он возобновится сейчас там.
Где играют актеры, которые снялись в фильме «Экзамен» как раз. Мария Шашлова и Ольга Калашникова, чей муж Юрий Макеев был гостем программы «Светлый вечер» на Радио Вера.
Юра прекрасен совершенно. Это его надо снимать в виде Ильи Муромца.
Слушайте, ну мы узнали еще одно ноу-хау – читать друг другу вслух. Ну, желательно в Африке, но если не получится, то можно, наверное, и в нашей зоне. Я хочу спросить, Юр, вот возвращаясь к теме семьи, вот мы вас представляем как сценариста и режиссера. Да, вот такой вопрос на засыпку. В вашей семье вы сценарист или режиссер?
Ты знаете, я бы сказал даже еще, да, драматург. Вы знаете, я не знаю, я могу одно сказать твердо. Вот еще, как бы, если говорить, у нас почему-то, вот, кстати, Лесков гениальную фразу, боюсь, забыл, он говорил, говорит, русский человек, он говорит себе сапоги осмотрительнее покупает, чем женится. Это во многом, понимаете, осталось тоже. И там много всего. Что касается, я только одно могу сказать, в чем я твердо убежден, что в массе своей люди недооценивают то количество труда, которое необходимо для того, чтобы у тебя семья это была. Что все хотят семью, но думают, что это какая-то вещь, которая вот сама по себе или дается, не повезло, не повезло. Это проект. Вы понимаете, как хотите, вы назовите бизнес-проектом, или каким-то креативным, каким угодно. Ты должен туда вкладывать очень много душевных сил, ты должен думать о своих взаимоотношениях с этим человеком, о том, куда вы идете, как вы взаимодействуете. То есть это как, какой-то... Тем более я все-таки считаю, что мы все-таки мужчина должен как-то как кормчий осуществляться и должен немножко думать о том, куда он эту лодку ведет.
Немножко рулить.
Ну, хотя бы думать, куда он хочет, чтобы она приплыла-то. Вот. И мне кажется, что вот это очень важно, что просто вот это должно быть, что это проект. Ты должен вкладывать туда душевные силы, интеллектуальные, думать, ощущать, что пошло не так, например. Может, когда-то надо разгрузиться, я не знаю, там, да, там, ну, в общем, какие-то там тонкие тоже вещи. Это самые-самые тонкие вещи, которые являются самыми-самыми как бы недооцененными и недоинформированными, недоосмысленными, что ли, понимаете? Вот, мне кажется. И самые важные в жизни человека. Вот так мы живем. Сейчас задай, возьми любого простого, там, позови там из 100 пар. Удивитесь, на какие элементарные вопросы они не смогут ответить в массе своей. Не знаю, не значит, что надо всем предлагать какие-то готовые ответы, но какие-то вопросы, мне кажется, надо задавать, чтобы люди, когда они там, условно говоря, в брак вступают, там, если они идут в церковный брак, ну, может быть, пусть священники им какие-то вопросы позадают, вот зачем?
Вот. А вы сами задавали кому-то вопросы вот, на протяжении 20 лет семейной жизни, там, психологам, священникам? Была такая потребность?
Нет, нет. Я... как-то своими силами справлялся, потому что, может быть, не было таких, ну, их ситуаций, когда я был в полнейшем недоумении. Ну и потом, конечно, очень выручает там корпус текстов какой-то, ну, там что-то подпадается. Как-то кажется, что, не знаю, нет, я не обращался никогда. И вообще считаю, что в целом, наверное, у человека, в основном, есть все-таки все силы душевные, чтобы в том числе и психологические проблемы решать самостоятельно. Есть, конечно, случаи, ну, очень тяжелые по разным причинам, которые могут произойти, тогда человеку нужна эта помощь. Вот. Но в целом, мне кажется, в нормальном строе жизни все-таки лучше справляться самому, как мне кажется, это и есть задача.
Юр, большое спасибо. Вот я сегодня получила, как всегда, у нас такая программа, мы говорим, получаем сплошную пользу. Ну и надеюсь, что приносим кому-то сплошную пользу. Сегодня какую-то получила сплошную пользу, и очень меня зацепила в программе вот эта картинка, когда муж и жена сидят в Африке и читают друг другу русскую литературу. Читайте друг другу русскую литературу, дорогие супруги. Это вот мысль сценариста, режиссера, кандидата филологических наук Юрия Суходольского. Вот. И еще мне очень понравилась ваша мысль о том, что секрет таких благополучной семьи — это чувствовать нравственное превосходство другого.
Спасибо огромное. В студии была моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».